Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня у нас с вами третья лекция из цикла «История магии», и я с удовольствием представляю вам нашего бессменного спикера Константина Михайлова. Константин, вам слово.
Добрый вечер, коллеги! Здравствуйте все, кто будет смотреть нас в записи, потом мы давайте, наверное, будем уже действительно начинать. Не знаю, коллеги, как у вас, а у меня мысль о ведьмах эпохи Средневековья и Нового времени вызывает, конечно, прежде всего литературные ассоциации. Фауст танцует на Лысой горе вместе с Мефистофелем и Лилит, как мы вспоминали на одной из прошлых лекций. Три ведьмы являются Макбету и Банка в классическом шекспировском Макбете. Помните, как там это говорится? Ведьмы исчезают, и Макбет говорит: телесный облик в воздухе растаял, как вздох в порыве ветра. Я жалею. Банк отвечает ему: да было ли все то, о чем мы судим? Или мы поели бешеного корня, связующего разум? В оригинале у Шекспира, хотя лозинский блестящий переводчик, как всегда, очень близок к оригиналу, но в оригинале у Шекспира есть чуть более интересный нюанс. Банка говорит: не съели ли мы безумный корень, сделавший наш разум пленником? Этот образ разума как пленника очень часто возникал в связи с охотой на ведьм. Сперва ведьм обвиняли в том, что они пленяют разум окружающих. Потом их будут оправдывать, объясняя их показания тем, что их собственный разум пленен демонами, болезнями, еще чем-нибудь в этом роде. Ведьмы красной нитью проходят через классическую литературу нового времени, и это правильно. Потому что, вообще говоря, вот мы сегодня с вами будем очень много заниматься, ну, таким, условно говоря, разоблачением расхожих легенд об охоте на ведьм. Вот одна из самых главных легенд такого рода, очень плотно присутствующая в массовой культуре, это представление о том, что ведьмы существовали в средневековом мире. Когда мы думаем о ведьмах, мы воображаем себе на заднем фоне рыцарей, воображаем себе на заднем фоне там, средневековую инквизицию, папство, крестовые походы. Между тем, в действительности расцвет охоты на ведьм, самый пик, самые жестокие страницы охоты на ведьм, связаны вовсе не со средневековьем. Охота на ведьм только начинается в начале 15 века, то есть, ну, в общем, это как бы технически еще средневековье, но это уже ренессансное средневековье. Да, охота на ведьм – явление ренессанса в этом смысле, а продолжается и по-настоящему поднимается она в 16-м, и особенно в первой половине 17-го столетия. Вот первая половина, середина 17 века – это такой кровавый пик охоты на ведьм, но это совсем не средневековье. Нет, это эпоха Шекспира, и в то самое время, когда Шекспир пишет своего Макбета, в Англии принимаются законы против ведьм, а в Фульде завершается в Германии один из самых великих ведьмовских процессов. Нам с вами придется сегодня о нем еще обязательно вспоминать. И когда вы воображаете себе задний фон охоты на ведьм, надо не рыцарей представлять себе, а мушкетеров. Вот это будет точное соответствие. Д'Артаньян и его товарищи, воображаемые, и, впрочем, и реальные их прототипы, они современники охоты на ведьм. Просто во Франции она, как мы с вами увидим и поймем сегодня, почему чуть меньше была заметна, чем там в Германии или даже в Англии этого времени. Охота на ведьм была нормой для людей 16-17 века. Это не было чем-то экзотичным, это не было чем-то непонятным. Напротив, все знали, вообще говоря, что охота на ведьм действительно случается, и мы видим, что это было введено в официальный юридический текст. Вот послушайте текст одного из многочисленных законов о ведьмовстве, принятых в этот период. В данном случае это английский закон, принятый в 1604 году, за пару лет до шекспировского Макбета. Любой, кто будет использовать, практиковаться или упражняться в любом колдовстве, заклинаниях, заговорах или чародействе, посредством которых кто-либо может быть убит, уничтожен, изнурен, иссушен, исколот, искалечен в любой части тела, любой такой преступник или преступники, их помощники, подстрекатели, соучастники и советчики, да будут должным образом и по закону осуждены и присуждены к смерти или к изгнанию с лишением гражданских прав, казнены как уголовные преступники, лишены привилегии правоубежища в храме. Сухой, спокойный юридический текст, построенный так же, как и большинство законов этой эпохи,
который при этом рассказывает нам о совершенно невозможных вещах. Да, мы понимаем, что никто не может быть посредством чародейства изнуренный, сушеный и сколот, но культура 16-17 века, она в значительной степени верила в это. Все ли верили? Нет, наверное, не все. Мы с вами увидим сегодня, что были те, кто отказывался признавать охоту на ведьм, были те, кто защищал их, были те, кто позволял себе аккуратный скепсис. Тот же Шекспир в другом своем тексте, в «Венере и Адонисе», пишет так: «Весь мир людской печально суеверен и верует, обычай старины, в духов и ведьм, таинственные сны, и видит смысл, что где-то в них затерян». Да, да. Кто-то сомневался, да позволял себе сомнения, но большинство, как мы понимаем, не сомневалось совершенно. Большинство готово было включиться в эту охоту на ведьм. Почему? Это, собственно говоря, ну, такой вот большой вопрос. Да? Почему европейцы конца Средневековья, в особенности нового времени, с таким энтузиазмом ринулись охотиться на ведьм,